уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8 и через телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Вы вошли в руководство Общероссийского народного фронта.
А я там и был.
А, ну, теперь, как говорят, вы продолжаете, вы, ну, на, как это, на новый созыв, на новый это у вас называется.
Срок, да.
Зачем
срок,
это? Созыв. Зачем это для вас?
В смысле?
Ну, вот эта деятельность, она для чего? Она помогает снимать кино или что?
Ну, если хотите, помогает и кино снимать. Потому что чем больше ты общаешься с людьми, тем больше у тебя возникает знаний жизни, человеческих характеров. Почему? Это интересно.
Ну вот деятельность одного из руководителей Общероссийского народного
фронта. Я не являюсь сопредседателем,
ну,
я,
да.
Я как и был, как говорится, в этом. Но, так сказать, я думаю, что у Народного фронта вообще достаточно полезная деятельность.
Поэтому... Ну вот как раз это и вызывает у многих вопросы. А люди не очень понимают, что это такое.
Ну если... По-простому говорить, если кто помнит, был в советское время такой народный контроль организации.
Так.
В определенной степени вот Народный фронт, на мой взгляд, выполняет эти функции. Вот и вот то, что я наблюдал, очень много действительно реально вещей, которые Народный фронт помогает выправлять. Ну, там, начиная от там дороги, которые кое-как сделаны где-нибудь там в маленьком сибирском городке, и в результате ее все-таки... Благодаря активистам Народного фронта сделают нормально. И кончают, так сказать, закупками какого-нибудь там Мерседеса с хрустальными фарами для пожарной охраны тоже какого-нибудь маленького городишки за 15 миллионов рублей, которые
наличие...
вовремя Народный фронт ухватил.
Не заметил.
Очень большая работа там идет среди вот таких активистов. То есть там главное вообще. И там очень много добровольных людей, которые... В общем, на мой взгляд, очень полезно работает.
То есть система сама себя контролировать не может, граждане сами по себе тоже не могут, и нужна какая-то структура типа Народного фронта, которая поможет продвинуть это.
Ну, а система вообще никогда сама себя контролировать не может. Где вы видели систему, которая может себя контролировать? Всегда нужна какая-то параллельная структура, которая должна каким-то образом контролировать. Так жизнь устроена.
Вы
не найдете систему в мире, которая бы могла сама себя контролировать. Всегда должен быть какой-то контроль. И когда он общественный контроль, то есть вообще это достаточно бывает вполне, как говорится, работает это.
Тогда как раз про структуру. Вот Ози пишет, народный контроль, он же бесплатно работал и не имел никаких привилегий. А Народный фронт, он на какие деньги существует?
Я не могу сказать, что я знаю бюджет. Во-первых, народный контроль нельзя сказать, что он бесплатно работал. Но были руководящие структуры народного контроля, как бесплатно. Что они думают, что это просто люди во дворе собирались, что ли? Ну, смешно. Конечно, было. Это понятно, советское государство организовало народный контроль, но там у них были свои задачи, и, как говорится, конечно, это поддерживалось. И здесь, я думаю, что в какой-то части, конечно, государством поддерживается, но там основное огромное число людей, которые работают совершенно бесплатно, на добровольных началах. Более того, испытывают постоянные проблемы с местными властями. Это же не так просто. Это понятно, что на местах и мэры, и губернаторы часто совсем не нравятся им.
Это была госказна, утверждает Александр Фельдман, возвращаясь к народному контролю, потому что еще в 1934 году это делали за счет ликвидированного наркомата рабоче-крестьянской
инспекции. Ну, а госказна в Советском Союзе, она откуда была?
Нет, ну имеется в виду, что...
Государственная?
Да, это государственные деньги. Насколько это политически важно ориентированная как-то организация? Потому что вот 413-й говорит, вы же вспомнили о каких-то там бронзовых автомобилях, Навальный не помогает?
В смысле?
Ну, то есть, вот есть вроде и другие люди, которые тоже следят за тем, чтобы чиновники не покупали там каких-то неправильных автомобилей, неправильных унитазов или еще чего-то.
Ну, хорошо, если кто-то еще следит. Я в этом не вижу ничего дурного. Если кто-то еще следит за этим на добровольных началах, ради бога.
Но вы сами пошли в Народный фронт или вас
не,
туда пригласили?
Нет, меня пригласили, конечно, это не моя была. Мне в свое время пригласил меня, кстати, мой товарищ, ныне покойный, к сожалению, Слава Станислав Сергеевич Говорухин, когда он стал, меня позвал, предложил, ну, я пошел.
И то, что вы в итоге там получили или увидели, узнали, это примерно то, чего вы ожидали?
Да, я вообще очень много интересного узнал про жизнь, надо сказать. Да, не буду все рассказывать.
Но это что-то большее, чем просто вот эти встречи в огромном зале, когда...
Ну, конечно, там идет огромная работа, постоянная большая работа. Встречи в зале – это, ну, некий такой совсем, как говорится, верхний, ну, как такой, то, что видимая часть и заметная. А на самом деле там идет достаточно большая и, в общем, на мой взгляд, полезная работа. На мой взгляд, очень полезная.
Вы сказали, пишет Виталий.
Ну, на мой взгляд, я не берусь там, я в данной ситуации не могу сказать, что я как бы...
Нет, здесь вопросы-ответы. Это... Вот Виталий пишет, а вы сказали, система не может себя контролировать хоть где? Хоть у нас, хоть не у нас.
Конечно.
Но есть же прокуратура, есть какая-то, пишет он, определенная внутренняя дисциплина чиновников. То есть их вроде как контролировать должны правоохранительные органы.
Ну как контролировать? Правоохранительные органы контролируют, когда это прямые нарушения закона. Правильно? Я с вами разговариваю как вот гражданин. Ну, я небольшой специалист во всех этих, так сказать, казуистике юридической. Ну как я понимаю, в силу своего... малого, может, разумения, что прокуратура и правоохранительные органы там, где прямое нарушение закона есть. Но есть же масса случаев, где нет прямого нарушения закона. Есть разгильдяйство, есть головотяпство. Строго говоря, плохо сделали дорогу. Может быть, даже ничего и не украли, а просто плохо сделали, кое-как сделали. Понимаете, это за прокуратура здесь при чем? Не может же прокуратура заниматься миллионом таких бытовых дел, которые там, я не знаю, детская площадка в каком-нибудь там дворе... Понимаете, грязь там, не вывезли грязь. Ну, то есть есть масса вещей, которые нужно какой-то общественный контроль. Вот фактически этим и занимается Народный фронт. Там активисты свои есть, и люди неравнодушные.
Хорошо, да, тогда еще одно. Карен Шахназаров дал согласие войти в Общественный совет по культуре в Думе. При комитете по культуре в Думе.
Да, дал.
Для чего?
Ну, я думаю, что это вообще, как говорится, важно находиться. Есть очень много законодательных инициатив, которые, как говорится, вызывают какие-то вопросы. И, в принципе, общественный совет, как я полагаю, он в определенной степени как-то хотя бы может свое мнение высказывать. Вот недавно, кстати, была такая инициатива, законопроект о такой тотальном акционировании унитарных предприятий. Это непосредственно касалось и Мосфильма, потому что он попадал под это дело. Это 10 тысяч предприятий. Ну вот мы озаботились в свое время, но мы, как говорится, нас, надо сказать, услышали этот законопроект, сейчас отложили, будут слушания, но это очень важное дело. Понимаете, это касается миллионов вообще граждан страны, и в том числе и нас. Потому что мы унитарное предприятие, мы, например, на протяжении, Мосфильм, на протяжении долгого времени были, как говорится, отстаивали это право, хотя мы не финансируем, нас государство не финансирует. И я думаю, отношение к унитарным предприятиям, вот это тотальное акционирование, не очень верно. Это поскольку, как говорится, надо смотреть предприятия, которые нерентабельны. Вопрос не в собственности, поскольку акционирование у нас это достаточно такой... Туманное вообще. У нас студия Горького Ленфильм акционерное общество и не модернизированное, и остаются в том же состоянии, в котором были 20 лет назад. А Мосфильм не акционерное общество, но при этом сумело модернизироваться и прибыль приносит, и поэтому нас это волнует. Но вот мы, как говорится, активно тоже свою позицию высказали, поэтому... Такие могут быть инициативы.
То есть это своего рода лоббистская деятельность?
Ну, нет, это лоббистское, на мой взгляд, это несколько другое, мне кажется. Ну, я не знаю вообще, может, это и можно назвать. Лоббистская деятельность — это когда люди, мне кажется, вообще, которые не имеют никакого статуса, занимаются продвижением или, наоборот, тормозом каких-то, каких-то... Я не знаю, у нас, по-моему, это не является... В Соединенных Штатах, по-моему, это официально даже имеет...
Но 413-й-то вообще пишет, что в Голливуде нет унитарных предприятий, прежде всего, в кино.
В Голливуде много чего нет, понимаете? Ну мы же не можем... Я думаю, что копировать просто Голливуд или что-то другое — это достаточно наивное такое представление. В Голливуде нет унитарных предприятий, но в Голливуде и акционерных нет предприятий. Понимаете? Это разные вещи. Понимаете, есть... Можно об этом довольно долго размышлять, как, что в Голливуде происходит.
Вообще, то, что касается российского кинопроизводства, кинопроката, последнее время очень многие люди, во всяком случае, если вот посмотреть телеграм-каналы, форумы разные, люди, как зрители, начинают жаловаться, что Министерство культуры все чаще отодвигает премьеры западных фильмов на более неудобное время для того, чтобы российским фильмам, что называется, более удобно было выйти на широкую аудиторию. Вы как кинопроизводители это чувствуете?
Нет, я такой особой поддержки не чувствую. Я сам выпускал картины, и никто не ради моих картин ничего не отодвигал. Поэтому не знаю. Может, эта практика есть, но...
Это обсуждается с Министерством культуры как-то? Может быть, вы бы просили об этом, а они этого не делают?
Ну, я, честно говоря, не просил, но я не знаю, я не думаю, что это какая-то... Может быть, там пару раз отодвинули, но я думаю, что в отношении вообще проката должна быть какая-то определенная политика. И, конечно, надо помогать отечественному производителю.
А каким образом? Ну, вот некоторые говорят, почему это, допустим, детский фильм не выходит к каникулам, а вместо этого... Потому что он импортный. А, к примеру, отечественный, пусть даже и не очень детский, выходит к каникулам, потому что, ну, там люди пойдут.
Я не знаю этих примеров. Вы конкретные примеры назовите, потому что разговоров много, но сколько я слышал, может быть, 2-3 раза это такая практика была.
И этой практики не становится больше?
Я не знаю. Я не думаю, что эта практика может к чему-то привести. Я думаю, что более радикальными мерами надо решать поддержку отечественного кино, а вот это вот как бы это такая мера довольно...
А более туманная. Радикальная — это что за мера?
Я думаю, что, ну, надо... Понимаете, на мой взгляд, надо ограничивать количество проката американских картин. Не вообще картин. Не вообще, не вообще импортных картин, а конкретно американских картин.
Почему?
Ну, потому что практически это то, что сегодня происходит в российском прокате, это на самом деле с этим невозможно сражаться, и прежде всего потому, что в определенной степени он контролируется американцами.
Как, там, так, насколько так, я понимаю, четко так, понятные юридические лица даже.
Ну, посмотрите, кто арендует, кто в аренде тех или иных сетей, понимаете? Вы там нам надо разбираться с этим. Нам известно гораздо больше, чем, может быть, общественность.
Но если, ну как, насильно мил не будешь, обычно говорят, мол, если сейчас не смотрят отечественные фильмы...
А я не говорю про отечественные картины, я не говорю, что надо предоставлять эти квоты каким-то отечественным картинам, я говорю о том, что надо сделать на российском рынке более справедливое, так сказать, представительство всех картин. Строго говоря, на российском рынке практически невозможно встретить ни китайских картин, ни индийских, ни европейских, ни латиноамериканских, которые вы можете встретить во множестве в других странах, понимаете? А практически у нас полностью наши сети и наш прокат контролируются американским кино.
Это решается квотами?
Я считаю, ну, это моя идея. Это, может быть, она и неверная, так сказать. Ну, допустим, в Китае это вообще решается очень жестко. В Китае, насколько я помню, там больше 25 картин вообще нельзя, иностранных нельзя прокатывать. И надо сказать, благодаря этому во многом они создали кинематографию, которая 700 фильмов сегодня производит. То же самое в Индии, очень жесткие правила. Вот, но я не предлагаю такие, как говорится, радикальные меры. Я думаю, что у нас они будут, видимо, не очень популярны. А то, что ограничить и в определенной степени уравнять права хотя бы других кинематографий на нашем рынке, что, на мой взгляд, поможет и российскому кино, и российскому зрителю, мне кажется, было бы правильно.
Брэнгвин пишет, 162-й, когда вы говорите об ограничении проката американских фильмов, то есть вы будете ограничивать для нас прокат американских фильмов, чтобы самим устраивать для себя закрытые просмотры, мол, так уже было при коммунистах.
Слушайте, какая-то даже какие-то смешные. Сегодня в мире интернета, ну, возьмите и смотрите, где хотите. Господи, это никто вам ничего не будет устраивать, закрытые просмотры.
То есть это не идейная, уже экономическая история.
Уже давно никто никаких закрытых просмотров не устраивает. Вы, видимо, живете в каком-то там, я не знаю, все, 58-м году, что ли?
Но, возвращаясь все-таки к некому противостоянию между отечественным и неотечественным кино, хотя бы просто на рынке, ведь есть же успешные отечественные фильмы в последнее время. Как это можно объяснить?
Я не думаю, что реально вообще у нас есть, если посмотреть, как подсчитываются затраты, я не думаю. Я думаю, что это в определенной степени такая как бы не вполне точная информация.
Об экономически успешных фильмах?
Ну, конечно.
То есть, когда фильмы зарабатывают миллиарды...
Ну, надо типа посмотреть, сколько было потрачено или было бы потрачено на рекламу в том случае, если бы она была платной.
Хорошо. Вы руководитель киноконцерна «Мосфильм». Сегодня известный актер, народный артист Михаил Боярский предложил вернуть худсоветы. Ну, во-первых, как вам идея?
Ну, смотря где... Что
ну, вот, к примеру,
куда худсовет вернуть?
Ну, вот, к примеру, на Мосфильме.
Да, у нас, собственно, он и есть. Он никуда не пропадал. У нас редактура есть на Мосфильме. У нас это и есть.
А вот эта разница между редактурой и худсоветом, чтобы было понятно. Ведь, если я правильно понимаю, речь Боярского о том, чтобы вернуть худсоветы, как это было прежде.
Какие-то... Ну, я не очень это надо понять, что Миша... Михаил Боярский, что конкретно он имел в виду, куда вернуть, в театры, в кино, потому что это совсем... Ну, по-разному же это происходило. Если говорить, понятно, что здесь аналогии какие-то с советским временем, то это совсем по-разному происходило в кино, в театре, и надо понимать, что конкретно он имел в виду.
Ну, хорошо, если пытаться говорить худсоветы, об аналогиях...
Худсоветы, да. В кино, на самом деле, никогда ничего не решали в советское время, они ничего не решали. Худсоветы в советское время были достаточно таким формальным объединением, образованием, которое время от времени там смотрело фильмы, высказывало свои какие-то мысли, как правило, в общем, положительные, поскольку это были коллеги и прочее. Так что они ничего не решали, а уж если на то пошло, то решало редакторский состав.
И поэтому, тут мы переходим ко второй части
идеи
Боярского.
Поэтому тут надо понимать, что конкретно...
Про цензуру.
Михаил Сергеевич имел в виду.
А про цензуру?
А что про цензуру?
Ну, надо, чтобы кто-то, прежде чем все это искусство выходило на публику, так или иначе, кто-то просматривал, кто-то принимал решение. Вот это
Я думаю, что он не это имеет в виду. Он, наверное, имел в виду то, что надо работать с материалом, надо работать, например, если в кино, то надо работать со сценариями. И это совсем не значит, что это цензура. Вообще-то во всем мире работает.
Но кто должен будет работать со сценарием, кроме автора?
Ну, помимо есть редакторы, а вы вот думаете, в Голливуде как вот снимают кино? Вы думаете, там автор
там
приходит?
Там есть специально обученные люди, проверяют.
Там есть редактор. Да. Там есть редактор. Там ты приносишь, там есть редактор, который работает, который с твоим сценарием работает, который тебе говорит, знаешь, старик, там, но у тебя не получаются диалоги, мы наймем другого для того, чтобы, так сказать, он тебе дописал диалоги, а вот в это место вы должны убрать. Вот так это во всем мире так работает.
Ну, а вот, допустим, вы как глава киноконцерна, вы можете сказать...
Вы думаете, простите, продюсер, ну, я работал и в Англии работал, и в Америке работал, у меня были продюсеры иностранные.
Разница.
Ну, конечно, ну тебе естественно, тебе говорят, что вот это надо сделать, вот это не пойдет, старик, извини. Это вы что считаете, как это?
А в какой момент, вот вы понимаете, как вы понимаете разницу между тем, как устроен кинопроцесс как таковой, и тем, как работало то, что теперь называют цензурой в советское время?
Ну, Понимаете, в советское время есть такая мифология, что в советское время вот редакторы занимались только цензурой. Ну, конечно, элемент там какой-то цензуры, он был, строго говоря, нельзя было говорить там «Долой СССР» или там «Долой Скомпартию» или там что-нибудь там «Леонид Ильич», там «Плохой руководитель». Понятно, что
недостаточно это... Недостаточно дорогой.
Да, понятно, что этого нельзя было. Но помимо этого была масса полезных вещей. Со мной работали редакторы, и, там это разработка сюжета, которые тебе подсказывают, там у тебя недостаточно выписан характер, у тебя не хватает сюжета, у тебя, так сказать... финал не работает. То есть масса есть профессиональных вещей. Но в этом смысле вообще надо работать со сценарием.
Так вот, в какой момент начинается цензура? А в какой момент это действительно претензии к тому, что вот здесь было бы лучше по-другому? Ведь после в постсоветский период у нас появилось довольно много в советское время снятых фильмов, которые теперь принято считать чуть ли не шедеврами.
Ну... Были, да, и такие картины, что...
Так ведь их наверняка не по цензурным основаниям в свое время клали на полку. А потому что считали, что
какие
они достаточно хороши.
Какие картины вы имеете в виду?
Ну, я не знаю, первое, что приходит на ум, это тот же «Комиссар».
Ну, «Комиссар» — это на самом деле, можно сказать, единственный пример вот классического случая, когда человек пострадал именно по причине цензуры. И я думаю, что он практически единственный.
То есть цензуры было не так много?
Не так много. Ну, и меня вырезали, я помню, в «Мейджазу» меня вырезали, там мне герой говорил, в каком году родился Карл Маркс, его спрашивали. Нет, Клара Цеткин или Карл Маркс, я уж не помню. Ну, вот что-то привязались, что вот зачем эту реплику? Ну, мы переозвучили.
Ну, в некотором смысле это же тоже какой-то, возможно, редакторская правка.
Ну, это вот это признак цензуры. Вот это вот был, потому что не потому что, а потому что именно Маркс как бы в суе упоминать в комической ситуации, вроде как вот в этом был чисто
Александр пишет, на пятом съезде Союза кинематографистов вы яро выступали против советского подхода к кинопроизводству, а теперь сами принимаете ту же самую сторону, как раз
не
по поводу редактуры. Не
придумывайте, я ничего не выступал.
Такого не было.
Яро, нет, яро я не выступал. Я просто говорил о том, что, так сказать, действительно у нас многое было законсервировано. Официоза слишком много было. Это все было, Ксюша. Я никогда с этим не это. И потом я не выступаю сейчас не за вот цензуру. Я говорю о том, что необходимо работать со сценариями. Собственно, кто не хочет, пускай не работает. Вы так ко мне-то что? Я же сам не являюсь человеком, от которого зависит, будет цензура или
нет. Ну, смотрите, вот тогда, когда ты работаешь со сценарием, тогда надо было... Ну, вот Маркса лучше все-таки не упоминать. Ну, кто его знает, как там это... А теперь ведь ограничений намного больше становится. Значит, вот тут вот лучше не упоминать наркотики, вот тут вот лучше не упоминать способ самоубийства, вот тут лучше не упоминать детей, потому что кто его знает, каким образом общество может на это... посмотреть. Вот этих ограничений становится все больше. Это плохо или хорошо?
Вы знаете, вообще моя позиция, я вот слушаю вас и думаю, что, наверное, она все-таки единственно верная, к сожалению. Я вообще за то, чтобы отменить государственную поддержку. Живите, как хотите. И тогда этих вопросов не встанет вообще, потому что, строго говоря, с продюсером вы не будете разговаривать. Понимаете, он вам, тот человек, который вам будет давать деньги, он будет вам говорить, делай вот так, и будете делать так, как надо, и все, и никаких вопросов не будет.
Учитывая то, скажет... как звучат эти вопросы, к нему потом придут полицейские.
А? Кому?
Ну, к этому продюсеру, если каким вдруг он образом? Начнет что-то неправильно делать с точки зрения способов самоубийства. У нас же ограничений, смотрите, как много.
Так это вопрос уже продюсера, я имею в виду взаимоотношения художника. Сейчас ведь из-за чего у нас происходит вообще вся, как говорится, вот эта вот цензура, нецензура? У нас система как бы советская, то есть государство дает деньги, да? Фактически у нас государство на все дает деньги, у нас как бы рынка нету, не работает он. А при этом ничего не требует. Понимаете? То есть она вроде бы и не та, и не эта. Значит, вообще надо определиться. Либо одну систему брать, либо тогда брать ту систему, которая там как бы существует в Америке, хотя на самом деле не такая уж она рыночная, но тем не менее.
А почему кроме государства никто не платит за кино? Ну вот вы же говорите, что главный и по сути единственный заказчик кино государство получает.
Но почему не платят? Дело все в том, что поскольку государство в общем в основном спонсирует, то в общем вроде бы и не надо искать. Я, например, не снимаю на государственные деньги очень давно.
Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм». Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм». Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал и через Телеграм. Мы следим за лентами новостей. Сегодня Владимир Мединский, министр культуры, уже неоднократно вспоминали про этот бой 28 панфиловцев, а рассекречены документы об этом бое. И это возвращает нас к одному из слушателей, который задает вопрос к вам, как к кинематографисту. Насколько правильно претензии к художественным фильмам, ну вот по историческим каким-то деталям предъявлять? Ведь все-таки это фильм художественный, а не документальный.
Ну, я думаю, в целом не очень правильно. Тут другой вопрос, что если, понимаете, если человека, зрителя убеждает, если он его захватывает, фильм, то он, в общем, и не думает об этом. Если не захватывает, вот он начинает цепляться. Ну, в принципе, тут нет никакой... Законодательно это никак не решить. Я считаю, что в художественном кино художник имеет право на большую меру самостоятельности. Другое дело, что если у него получается, то это, в общем, никого и не коробит.
По поводу того, как делаются фильмы, ну вот 321-й вообще конкретно спрашивает, как вам фильм «Крымский мост» сделан с любовью?
Я не видел.
Я про другое хотел спросить, ведь любая история может быть заложена в любые истории, ну, как правило, да? То есть можно было сделать с любовью, но не про «Крымский мост». Но про «Крымский мост» вроде как удобнее сделать, потому что это сейчас актуально, современная формулировка, что-то типа «хайп словить можно», ну, то есть это будет более популярным, это будет лучше продаваться. Это правильно?
Ну, это тоже правильно. А почему? Ну, конечно, если ты умеешь почувствовать то, что интересует публику сегодня, то, что, как вы выразились, лучше продаваться будет, если у тебя такая задача продать, то что здесь неправильно? Это значит, ты умеешь, это если ты на рынке, если ты умеешь товар угадать, что надо покупателю, это значит, ты талантливый человек.
Это если ты можешь угадать товар покупателю, а если ты можешь продать это тому, кто финансирует?
Ну, у нас нету здесь, как говорится, доказательств, что авторы хотели продать тому, кто финансирует.
Нет,
ваш вопрос был, насколько это верно, если это такое событие. Крымский мост действительно большое событие. Я думаю, многих это интересует. Поэтому, в принципе, логично, что кто-то решил сделать такую картину на эту тему, и это нормально.
Но если вы, к примеру, там где-нибудь в середине 70-х разрабатываете какую-то тему, конкретного истории взаимоотношений мужчины и женщины, но в какой-то момент решаете, а если там будет Байкало-Амурская магистраль,
ну,
то это лучше пройдет через партком и худсовет.
Ну и хорошо,
это
молодец.
Хорошо?
А почему? А что здесь плохого, если это поможет тебе? Это ведь все зависит от того, насколько это будет талантливо или неталантливо. Это только одно мерило. А то, как это, понимаете, с точки зрения, ну, Микеланджело написал Сикстинскую капеллу по заказу, правильно?
Да, это работа по заказу.
Работа по заказу, он получал за это конкретно деньги. Понятно, что он должен был в определенной степени угодить тем канонам, которые ему предлагали. Но это ничего не меняет, это необыкновенное произведение с точки зрения таланта. Поэтому это все можно оценивать только с точки зрения конечного результата. Талантливо это или не талантливо?
Вообще, вот 413-й абсолютный вопрос задает. Вы зависите от власти?
А?
Вы зависите от власти?
Да мы все от власти зависим, а кто от власти не зависит? Кто может сказать про себя, что он не зависит от власти? Если он так скажет, то я скажу, что он лжет, это неправда. Мы все зависим от власти. Кстати, во всем мире. А как это по-другому?
По поводу конкурса, который завтра, итоги которого завтра будут подводиться, и который так много шума наделал в обществе, 47 аэропортам придумали имена, выбрали именно. Как вы относитесь к этому?
Ну, как-то изначально, я помню, мне звонили, я что-то комментировал, я, в принципе, не видел, я думаю, что это неплохая затея вообще, хотя бы с точки зрения даже образовательной, учитывая достаточно низкий уровень выпускников ЕГЭ, то, в принципе, если ты знаешь, что аэропорт называется именем там Менделеева, хотя бы узнаешь, что че, или Тургенева, тут вот я у одной дамы спросил. Выяснилось, 40 лет человек вообще даже не слышал, кто такой Тургенев. Ну, так вот. Вот такое образование сегодня. Так что, с этой точки зрения, вроде бы, это идея хорошая. Другой вопрос, что, как я вот сейчас смотрю, как она проведена, конечно, какие-то вопросы у меня вызывают. Потому что я не очень пойму, это дело ответственное. Получается, путем просто вот в интернете кто как проголосовал, ну, проголосовать могут бог знает кого выбрать. Во-первых, это получается там 15 тысяч проголосовало, и значит уже все.
Ну, где-то 15, где-то 150.
Ну вообще, как можно так это? Если уж тогда должен быть такой общенациональный референдум проводиться. Это серьезное дело. Ну, я, например, я вообще интернетом не особенно не пользуюсь, не голосую. Я понимаю, что миллионы людей им просто, может, они бы и поучаствовали, если бы им как-то организовали это. Ну, так им заходи, что-то, вот им не до этого. Получается,
это похоже на компанию.
150 человек может решить, как будет называться аэропорт. Понятно, что наверняка будет там 10 аэропортов имени Пушкина, там 10 имени Петра Первого, еще что-то.
Да нет, там
такое.
Только 2 по результатам голосования имени
Петра Первого. Ну, мне кажется, это надо, эта идея хорошая, но организовывать ее все-таки надо. Это дело ответственное. Мне кажется, это должно быть какая-то более правильно организованная система для того, чтобы это... Вот просто простым голосованием потом могут назвать именем бог знает кого, слушайте, там, героя там этого, «Дома-2».
Нет, ну подождите, они все-таки выбирали исходно. А, тут про другое.
Ну, из чего выбирали? Я так понимаю, что там не выбирали, а просто каждый присылает и строго.
А потом голосование, потом второе голосование.
Какая-то группа может, значит, сорганизоваться на фоне того, ну, что да. На самом деле для этого не надо много голосов. Сорганизовались 100 человек и провели, да еще зная, как сегодня интернет работает, а мы знаем, что есть, можно и, как говорится, устроить так, что будет и там 100 будет не 100, а 10 тысяч голосов, и можно вообще провести своего кандидата. Ну, мне кажется, что это не очень верно организовано. Но,
с другой стороны, проводить по каждому вопросу референдумы, это тоже, как кажется, у нас люди не очень любят голосовать.
Ну, вот в Швейцарии проводят. Ничего. Ну, может быть, это надо проводить не обязательно общенационально, в городах там, ну, проводить там, это касается города там, я не знаю, Самара. Предложили там 5 кандидатов, может быть, какая-то там комиссия, уважаемые люди предложили там, а потом организовали референдум. То есть как-то, мне кажется, все-таки, потому что может случиться, что появятся аэропорты с именами таких, так сказать, с такими именами, которые там через 10-15 лет придется переименовывать, а это очень плохо, так нельзя.
Через несколько дней в Москве откроется памятник Солженицыну. Вы в свое время критиковали, насколько я понимаю, памятник Калашникову.
Да, мне кажется, неудачный памятник.
Так вот, а это ведь тоже тот же вопрос. А как выбирать, какой памятник нужен, какой не нужен?
И как это вопрос вкуса тех, кто заказывает. Это, к сожалению или к счастью, но это вопрос субъективный, индивидуальный. И с этим ничего не поделаешь. Никаким путем, здесь никакого голосования. Это все, на мой взгляд, химера. Есть все равно, так сказать, памятники. Ну вот, то так это происходит. Поэтому тот, кто отвечал за памятник Калашникову, на мой взгляд, не очень точное, не очень. Можно было лучше. Калашников, конечно, достоин. Он памятник, но мне кажется, памятник не очень получился. А памятник должен представлять художественную ценность. Это тоже сложно.
И знаете, мы опять возвращаемся к худсоветам, получается.
Ну, в определенной степени, может, и нужен здесь серьезный худсовет. Может быть, и нужен худсовет.
Но, тут и по поводу имен для аэропортов...
Специалисты вообще должны, вообще-то должны, наверное, памятники это все-таки должны специалисты как-то оценивать такие вещи. Это же лицо города.
Но тут, возвращаясь и к истории с именами для аэропортов, и к памятникам Солженицыну ли, собственно, Калашникову ли, возникает вопрос, а почему нас не спросили, нужен ли вообще этот памятник? Вот такой вопрос надо задавать людям? Или такие, надо переименовать аэропорт, или вообще не нужно?
Ну да, но каким образом это вы можете решить все? Вот нужен памятник тому или иному? Вообще это всегда обычно решает та власть, которая находится сегодня, как говорится, у власти. Это всегда так было. В царское время это решала та власть, в советское это ныне та власть, которая это во всем мире так происходит.
Хорошо, вот
и с этим ничего не поделаешь. Поэтому в определенной степени, какая прелесть есть даже в неудачных памятниках, то, что они вообще по памятникам, они очень хорошо передают время. Вот вы смотрите памятники, вы смотрите, так сказать, скульптуры или вообще памятники, и вы по ним можете понять вообще суть времени. И это в определенной степени, это может быть самый верный вообще показатель качества времени.
Про суть времени 709-й как раз спрашивает, не кажется ли вам, а может быть, кстати, и по памятникам тоже, что уровень культуры по сравнению с союзными временами на порядок снизился?
Да, кажется. Ну, тут, конечно, боишься быть уже вроде как во время молодости, и песни были лучше. Но я думаю, это объективный показатель. Просто уровень образования значительно снизился.
Это когда Тургенева в 40 лет не знают?
Ну, я много и другого не знаю. Я даже сужу по тому, как вот в ВГИК поступают. Я там пару раз преподавал. Но уровень абитуриентов по уровню эрудиции вот в ВГИК, где всегда был очень высокий уровень, очень низкий сегодня. Просто люди ничего не знают. Но это, в
общем... Их не учат, они не считают это нужным знать, ну, потому что люди свободнее, чем прежде. Или вы будете с этим спорить?
С чем? Что свободнее?
Ну, да. Раньше-то вбивали знания, а теперь ты можешь, в общем...
Ну, вообще, знания-то надо вбивать. А вы если детям не будете вбивать, что из детей вырастет? У вас дети есть, Юра? Нет?
Так,
ну, вы, наверное, заставляете их чему-то учиться или нет? Или бог
с ними? Надо заставлять.
Ну, мне кажется, надо. А если не заставлять, ничего они не будут ничего делать.
Ну, они же погуглят, если нужно.
А?
Ну, вот Игорь пишет, они погуглят, если нужно.
Да, ну пускай вот у Игоря гуглят дети, его дети пускай гуглят. Я думаю, что, понимаете, жизнь это, на мой взгляд, все-таки соревнование. Я думаю, как кто-то один недавно мне сказал правильную фразу. Тот, кто книжки читает, тот выиграет. У того будет преимущество перед теми, кто будет Википедию читать. Поэтому это зависит от того, какой судьбы вы своим детям хотите. Хотите такой судьбы, ради бога, никто же не заставляет.
В Томске планетарии закрывают, потому что передают здание под церковь. Надо сказать сразу, что это раньше, когда-то, давно-давно, это здание тоже было церковным. В советское время там сделали планетарий, теперь планетарий закрывают на какое-то. Это, с вашей точки зрения, это какой-то символ времени?
Да не символ, я думаю, что это правильно. Если это было под храмом сделано, зачем? Я, кстати, даже, я в этом смысле не сторонник тех, кто обвиняет советскую власть. Там были совсем другие, как говорится, обстоятельства. Не хватало помещений, так сказать. Понятно, там, так сказать, все это было. Но сейчас, когда, в общем-то, под планетарий, в принципе, можно же построить нормальное помещение. Ну что, зачем планетарий в церкви?
Но лучше, пока оно, конечно, не построено.
Ну, даже если не построено, ну, почему не отдать, действительно? Храм должен принадлежать Богу, тому, кому он построен. Я,
да.
Вот, я в этом не вижу никакой, это, я знаю, что это такая тонкая тема среди особенно либеральной общественности.
Ну, как сейчас говорят, там уже 17 храмов, и ни одного планетария.
Ну, и что? Ну, они храмы-то, это же для храма было построено, не для планетария, это несправедливо просто. Постройте планетарий отдельно, сделайте его. Построить хорошее здание для планетария – это другой вопрос. Но это не значит, что по этому поводу нужно в храме держать планетарий. Что-то в этом есть нехорошее, конечно. Я повторяю, я в этом смысле даже камень в советский период не бросаю, потому что тогда это было более оправдано. Страна была бедная, модернизация, война. помещений не хватало, и жили мы, так сказать, и, понимаете, совсем по-другому. И у людей не было жилья, бараки, это. Я сам, как говорится, лет до пяти в бараках жил. Я помню немножко этот период. Но сейчас-то немножко другая жизнь.
Но даже вот это вот, опять мечта, планетарий один, храмов много. Ну, даже если единственный планетарий закрывается...
Ну, сделать другой планетарий, и все. Это не странный выбор. Давайте. Причем...
Вы знаете,
кто... А если бани нету в городе? Давайте в храме баню держать? Были же такие...
Нет, если баня уже работает единственная, закрываем ли ее?
Ну, даже, да, вы знаете, но есть что-то некрасивое, нехорошее, когда в храмах вообще бани. Это нехорошее дело. И планетарий, когда в храм должен быть храмом, это смысл его предназначения, он должен быть этим. Я, причем, не воцерквленный человек, я как бы не, так сказать, но для меня это очевидно, по-моему, это часть культуры, это часть... Это часть чего-то другого абсолютно. Поэтому, ну, можно построить и планетарий, и баню. Это что в этом? Что в этом сложно? Вот сегодня особенно. Строится, хорошо, на самом деле, очень быстро все.
Да, вы следите за молодежной культурой. Вы знаете, кто такой Хаски? Вы знаете группу
Ice Peak? Ну, смутно. Смутно, ты слышал, но смутно. Я не могу сказать,
что... То, что сейчас так или иначе у них не получаются концерты, где-то их задерживают по разным, под разными предлогами, или, может быть, это реальное обвинение. Мы не знаем, это деятельность правоохранительных органов. Это плохо или хорошо?
Ну, смотря под какими предлогами, мы же не знаем всех нюансов.
Я, ну, где-то это... говорят, там, допустим, позвонили, что слишком шумно, поэтому приходит полиция, не дает нормально проводить концерт. Mm-hmm. Где-то говорят, что позвонили, сказали, что могут быть наркотики, поэтому надо проверить. Но когда мы понимаем, что это целая цепочка событий, есть вопрос?
Ну, я не знаком настолько, чтобы тут как-то комментировать. Я могу вам сказать, что, в принципе... Ну, в принципе, свобода, проблема свободы в том, что она обоюдна, знаете... Битлз тоже запрещали в Америке, между прочим. Не разрешали им концерты проводить, и что?
Возможно, тоже приходила полиция?
Приходила полиция, да, обвиняли их, бог знает в чем. Ну, я, в общем, не сторонник-то запретов. Я считаю, что запретами ты ничего не решишь, но я могу... Я могу спроектировать ситуацию, что в, я не знаю, тоже не знаком с творчеством этих господ, что в той или иной ситуации кто-то, кого-то это там, кто-то с этим не согласен, что-то такое. Ну, наверное, могут какие-то, имеют право какие-то, если это в рамках закона препятствия.
Хорошо, а если ставить. Это политика, если это кумиры молодежи, и кумиров молодежи власть пытается так или иначе пригнуть?
Ну, они такие уж кумиры.
Ну, миллионы просмотров-то получают? Ну,
миллионы просмотров, это еще, знаете, тоже, тут, что за просмотры, как они получаются, это миллионы просмотров, это еще не довод говорить кумиры, не кумиры. Но я против запретов, собственно, но я что-то не думаю, что вы что-то, по-моему, сгущаете краски, что власть, это опять в том смысле, что власть хочет там как-то это, молодежь...
Сделать ай-яй-яй.
Нет? А?
Ну, как-то ай-яй-яй, вот так вот.
А сделать. Чего тут ай-яй-яй-то? Тут у нас такое показывают, что я уж не знаю, что тут, какие ай-яй-яй.
А у нас по-прежнему такое показывают. Вот вы так говорите. Ну, просто кажется, что у нас все меньше и меньше показывают, разрешают и так далее.
А что у нас вот не разрешают, скажите? Вот скажите мне, что у нас не разрешают? Назовите какой-то пример конкретный. Вот что не разрешают?
Ограничений не бывает?
Нет, вы же говорите, я не знаю, может быть, они бывают, но я вот не знаю, вот вы говорите, может, вы скажите, я тоже посмотрю, что запрещают.
Ага, то есть да, вам надо сказать, и тогда вы посмотрите.
Ну, я посмотрю, да, вы просто приведите пример, вот что у нас. Я лично не знаю таких примеров, чтобы хорошо. У нас что-то не разрешали. Нет, вы видите, ушли от ответа.
Да, безусловно, потому что сейчас... Нету. Вы думаете, что нет? Я подозреваю, что сейчас к нам будут радиослушатели. Смерть Сталина, пожалуйста. Игорь Безпрозван. Смерть Сталина.
Чего смерть Сталина?
Фильм «Смерть Сталина». Где?
И что?
Где у нас его показывают?
Ну, его показывали, по-моему, «Смерть Сталина». Его показывали, его там отложили тогда несколько, оттянули прокат, но потом его показывали. Почему? Он был в прокате.
7373, вот теперь давайте все-таки телефон. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Насчет просмотра, знаете, допустим, вот мне будет интересно посмотреть, извините, как выглядит экскременты там жучка какого-то и жирафа. И если я на них смотрю, это не значит, что я их кумир. Это к поводу вот этих хаски, тигаски. Вот насчет просмотров и кумиров.
О, видите?
Тоже вариант. Да.
Правильно говорю.
7373948, телефон прямого эфира. Но молодые люди, у них же свои интересы. Может быть, то, что кажется нам... Как там сказал Сергей, что-то нехорошее. А им это кажется вот теперь так.
Я не знаю. Надо смотреть. Я, честно говоря, не очень интересуюсь сейчас.
Просто это. Джекпот пишет в свое время. Разве вот мне отец неправду рассказывал, что машину времени тоже запрещали?
Ну, понимаете, как запрещали? Ну да, им, наверное, не давали в колонном зале-то выступать. Ну, вообще, мы-то их слушали, и концерты их были. И я был на дискотеке, я помню, хорошо, по-моему, 80-й год в Сочи на их дискотеке. Конечно, так сказать, им, наверное, в Большом театре не очень разрешали выступать.
По поводу высказываний, тут Виталий вас возвращает. Вам знакома фамилия Гладских?
Гладский?
Гладских. Это чиновница Свердловская, которая говорила о том, кто кому обязан рожать.
Нет, не очень.
Потом был депутат, который тоже... Много чиновников и депутатов в последнее время так или иначе дают советы гражданам.
Ну, много это сколько?
Во всяком случае, Виталий вспоминает Гладских и Вострецова.
И что?
Говорят о том, что это якобы тоже какая-то тенденция.
Тенденция, двое сказали. Ну, послушайте, у нас миллионы чиновников, но среди них, конечно, есть люди не очень умные, которые могут сказать.
Но раньше-то они как бы молчали, и средства массовой информации не транслировали подобного рода.
Ну, может, и не надо транслировать особенно. Ну, сказал человек глупости, и что прям из этого делать? Во-первых, никогда не знаешь. Еще человек, может, сказал в сердцах, может, его вынудили, может, его спровоцировали.
Но они обычно часто говорят, это... что это вне контекста используется фраза.
Ну, может, вне контекста. Такой, я очень часто, вон, ты даешь какие-нибудь комментарии, особенно по телефону сейчас, вот тебя спрашивают, потом смотришь, какую-нибудь ерунду напишут, а ты абсолютно не... Вы выдернули три слова. Поэтому всякое может быть. Но я не думаю, что поэтому надо уж... Я абсолютно не апологет там... Там защищать наш бюрократический аппарат, напротив, считаю, что он достаточно неповоротливый, смотрите, тяжелый, с проблемами. Но то, что два человека там сказали...
Ну, почему же? Тут же Лахову уже вспоминают.
Ну, хорошо,
тут
ну, еще... трое, ну,
нет,
четверо.
Еще одна история, ну, когда чиновница говорила, что прожить можно на 3,5 тысячи в месяц.
Ну да, глупость сказала.
Но глупость от чиновника может дорого стоить, пишет Виталий. Этот же человек управляет людьми, деньгами, у него не последний статус.
Мы должны понимать одно, я в этом смысле... если, может, уже в силу своего возраста, понимаю одно, чиновники – это выходцы из народа, это мы сами, понимаете, сегодня она чиновник, а вчера она была одной из слушательниц вашего же радио, и такие же писала это, потом стала чиновником, поэтому, так сказать, значит, это какая-то проблема внутри нас сидит, если это получается, да, получается... Ты смотришь, вчера он был вроде не чиновник, а сегодня стал чиновником, и бог знает, что у него в голове происходит. Ну, что ж делать? Это вот такая вот метаморфоза происходит.
А вот эта история с претензиями к Сергею Брилеву, известному журналисту, что он, с одной стороны, выступает на государственном телевидении, а с другой стороны, как выясняется, уже много лет как гражданин Британии. Вот эти вот
он два... гражданин Британии? Я даже не... Мне такие интересные вещи открываете.
Ну, и гражданин Британии тоже. Это не проблема.
Ну и вообще, что он что, нарушил закон какой-то?
Нет.
Ну, он закона не нарушил, он, так сказать. Я гражданин только Российской Федерации, если кого-то это интересует. Но я, как говорится, в данной ситуации, ну, человек, если он не нарушал закон никаких, это почему он не может работать на гостелевидении и быть там,
ну,
гражданином,
говорят, что,
Британии?
Мол, что-то тут не так, нельзя там заниматься, к примеру, государственной пропагандой, а при этом... Вы не слышали подобного?
Ну, я, во-первых, не слышал. Ну, я примерно, конечно, понимаю, что какие претензии к нему могут предъявляться, но я вообще не очень понимаю, что такое государственная пропаганда и чем он там Ну, он работает в рамках своей журналистики, тех задач, которые он работает.
Ну, к примеру,
почему он хорошо, не может быть?
Виталий просто пишет, ну вот Игорь Кириллов, да? Советский теледиктор. Да. Разве он мог в советское время иметь недвижимость, к примеру, в Германии?
Ну, ему бы никто не дал. Может, он и хотел бы. Может, он и хотел бы, но вряд ли кто. В то время просто это было исключено. Но Игорь... сейчас это не запрещается никому.
15 секунд у нас осталось. Это этические вопросы. Почему у нас так много этических вопросов в последнее время?
Этических какие вопросы?
Вот ну эти? Вот вроде как с точки зрения закона все нормально, а претензии есть.
Ну, понимаете, вы мне приводите один пример там Брилева, который очень сомнителен. Я не понимаю, что здесь этически неверного. Я
спасибо.
Не понимаю.
Спасибо. Карен Шахназаров, режиссер и глава киноконцерна «Мосфильм» был с нами в прямом эфире в программе «Умные парни». Я благодарю вас.